Глава 10. Авария. Некоторые воображают, что чем выше подниматься в воздух, тем становится теплее, но это неправда. Чем выше, тем холоднее. Почему это? А потому что солнце слабо нагревает воздух своими лучами, так как воздух очень прозрачный. Снизу воздух всегда теплее. Солнце нагревает землю своими лучами, воздух нагревается от земли точно так же, как от горячей печки. Нагретый воздух легче холодного и поэтому поднимается вверх. Чем выше он поднимается, тем больше остынет. Поэтому на большой высоте всегда холодно. Вот это как раз и почувствовали коротышки, когда на своем воздушном шаре поднялись на большую высоту. Им стало так холодно, что покраснели и носы, и щеки. Все стучали ногами и хлопали руками, чтобы хоть немного согреться. Больше всех мерз Растеряйка, который забыл дома шапку. От страшного холода у него под носом выросла большая сосулька. Он дрожал, как осиновый лист, и все время стучал зубами. «Довольно тебе зубами стучать», — ворчал Ворчун. «Тут и так холодно, а он еще зубами стучит». «Я же не виноват, что холодно», — сказал Растеряйка. Ворчун поднялся со своего места и сказал: «Терпеть не могу, когда кто-нибудь над ухом зубами стучит. Меня от этого самого в дрожь бросает». Он сел рядом с Тюбиком, но Тюбик тоже выбивал дробь зубами. Ворчун подозрительно посмотрел на него. «Ты что, наверное, назло мне зубами стучишь?» «И совсем не назло, а потому что холодно». Ворчун встал и пересел на другое место. Так он пересаживался несколько раз и только другим мешал. От холода воздушный шар покрылся инеем и сверкал над головами малышей, словно был сделан из чистого серебра. Постепенно воздух снова остыл в оболочке, и шар стал опускаться вниз. Через несколько минут он уже стремительно падал. Запас мешков с песком кончился, и ничем нельзя было удержать падение. «Авария!» — закричал Сиропчик. «Погибаем!» — завопил Незнайка и спрятался под лавку. «Вылезай!» — закричал на него Знайка. «Зачем?» — отозвался из-под лавки Незнайка. «С парашютами будем прыгать». «Мне и тут хорошо!» — ответил Незнайка. Недолго думая, Знайка схватил его за шиворот и вытащил из-под лавки. «Не имеешь права!» — кричал Незнайка. «Я буду жаловаться!» «Не ори!» — спокойно ответил Знайка. — Без паники. — Вот смотри, как я буду прыгать с парашютом, и прыгай за мной. Незнайка немного успокоился. Знайка подошел к краю корзины. — Внимание, братцы! — закричал он. — Прыгайте по очереди все за мной. Кто не прыгнет, того шар унесет вверх. Ну, приготовьте парашюты, пошли. Знайка прыгнул первым. За ним прыгнул Торопышка, и тут произошло непредвиденное обстоятельство. Вместо того, чтобы прыгнуть, а потом раскрыть парашют, Торопышка в спешке сначала раскрыл парашют, а потом прыгнул. От этого парашют зацепился за край корзины. Торопышка запутался ногой в шнурах и повис вниз головой. Он принялся дрыгать ногами и извиваться всем телом, словно червяк, которого надевают на рыболовный крючок. Несмотря на все старания, парашют не отцеплялся. «Братцы!» — закричал доктор Пилюлькин. «Если парашют отцепится, Торопышка ударится головой о землю». Малыши ухватились руками за парашют и втащили Торопышку обратно в корзину. Незнайка увидел, что шар снова полетел вверх и закричал: «Стойте, братцы! Никому больше прыгать не надо! Мы снова вверх полетели!» «Почему же мы снова вверх полетим?» — удивился Авоська. «Эх ты!» — ответил Ворчун. «Знайка-то спрыгнул, вот шар и стал легче». «Что же Знайка будет делать без нас?» — спросил Пончик. «Ну что?» — развел руками Авоська. «Пойдет себе потихоньку домой». «А мы что будем делать без Знайки?» «Подумаешь», — ответил Незнайка, — «будто уж вовсе нельзя без Знайки». «Надо же кого-нибудь слушаться», — сказал Пончик. «Будете меня слушаться», — заявил Незнайка. «Теперь я буду главным». «Ты?» — удивился Ворчун. «Не с твоей головой быть главным». «Ах так? Не с моей головой?» — закричал Незнайка. «Ну, пожалуйста, прыгай вниз и ищи своего Знайку, если тебе моя голова не нравится». Ворчун поглядел вниз и сказал: «Где же я теперь его найду? Мы далеко улетели. Надо было сразу всем прыгать». «Нет, прыгай! Прыгай!» Ворчун и Незнайка начали спорить и спорили до самого вечера. Знайки не было, и никто теперь не мог остановить их. Солнце уже клонилось к закату, ветер крепчал, шар еще больше остыл и снова стал опускаться вниз. А Ворчун и Незнайка не умолкали. «Довольно тебе спорить», — сказал сиропчик Незнайке. «Уж если ты решил быть главным, то придумай что-нибудь. Смотри, мы снова вниз полетели». «Сейчас буду думать», — ответил Незнайка. Он сел на лавочку, приставил палец к лбу и стал думать. А шар тем временем все быстрее и быстрее опускался вниз. «Что же тут придумаешь?» — сказал Винтик. «Если бы у нас были мешки с песком, можно было бы сбросить один мешок». «Правильно», — подхватил Незнайка. «А раз мешков у нас больше нет, то придется сбросить одного из вас». «Сбросим кого-нибудь с парашютом, шар станет легче и снова полетит вверх». «Кого же сбросить?» «Ну, кого?» — сказал Незнайка, раздумывая. «Надо сбросить того, кто самый ворчливый». «А я не согласен», — ответил Ворчун. «Нет такого правила, чтобы самых ворчливых сбрасывать. Надо сбросить того, кто самый тяжелый». «Ну ладно», — согласился Незнайка, — «сбросим Пончика. Он у нас самый толстенький». «Правильно», — поддакнул сиропчик. «Что?» — закричал Пончик. «Кто самый толстенький? Я? Да сиропчик толще меня». «Смотрите на него», — закричал сиропчик, хихикая и показывая пальцем на Пончика. «Смотрите, я толще его, ха-ха. А ну давай померимся». «Ну давай, давай», — как петух наскакивал на него Пончик. Все окружили Пончика и сиропчика. Незнайка достал из кармана веревочку, обвязал вокруг талии Пончика. Потом таким же образом измерил сиропчика. И оказалось, что сиропчик чуть ли не в полтора раза толще Пончика. «Это неправильно!» — закричал тут сиропчик. «Пончик сжульничал, он живот втянул, я видел». «Ничего я не втягивал», — оправдывался Пончик. «Нет, втянул, я видел. Давай перемеримся!» — громко кричал сиропчик. Незнайка стал снова мерить Пончика, а сиропчик вертелся вокруг и кричал: «Э-э, ты куда? Ты надуйся!» «Зачем же мне надуваться?» — отвечал Пончик. «Если я надуюсь, то, конечно, окажусь толще тебя». «Ну ладно, не надувайся. Но и втягивать живот ты не имеешь права. Братцы, смотрите, что он делает. Где же справедливость?» «Никакой справедливости нет. Это просто какой-то обман». Незнайка кончил измерять Пончика, потом с такой же тщательностью измерил сиропчика, и на этот раз оказалось, что они оба одинаковой толщины. «Придется двоих бросать», — развел Незнайка руками. «Зачем же двоих, когда и одного достаточно?» — сказал сиропчик. Охотник Пулька выглянул из корзины и увидел, что земля приближается с угрожающей быстротой. «Слушай, Незнайка», — сказал он, — «решай скорей, а то мы о землю грохнемся». «Надо посчитаться, кому с парашютом прыгать», — сказал Авоська. Правильно подхватил сиропчик, только всем надо считаться и толстеньким, и тоненьким, чтобы никому обидно не было. Ладно, давайте считаться, согласился Незнайка. Все построились в кружок, и Незнайка принялся считать, тыкая каждого пальцем. Эне бене рес, квинтер финтер жес. Эне бене ряба, квинтер финтер жаба. Потом сказал: «Нет, мне эта считалка не нравится, не люблю я ее». И начал другую. «Икете пикете цоката мэ, абль фабль дамэне, ики пики грамматики». В это время корзина с силой ударилась о землю и перевернулась. Авоська схватился руками за небоську, а небоська за авоську, и они вместе вывалились из корзины. За ними, как горох, посыпались остальные коротышки. Только Незнайка удержался за край корзины да Булька, который уцепился за его брюки зубами. Ударившись о землю, шар, как мячик, подскочил кверху, описал в воздухе огромную дугу и снова опустился вниз. Корзину снова ударило о землю и поволокло. Шар налетел на что-то твердое и лопнул с оглушительным треском. Бульку перевернуло в воздухе, и он с отчаянным визгом побежал в сторону. Незнайка вывалился из корзины и остался неподвижно лежать на земле. Воздушное путешествие окончилось. Глава 11. На новом месте. Незнайка очнулся в совсем незнакомом месте. Он лежал на кровати, утопая в перине. Эта перина была такая мягкая, словно ее наполнили головками от одуванчиков. Незнайку разбудили какие-то голоса. Открыв глаза, он завертел ими в разные стороны и увидел, что лежит в чужой комнате. По углам стояли маленькие креслица. На стенах висели коврики и картины с изображением разных цветов. У окна стоял круглый столик на одной ножке. На нем возвышалась куча разноцветных ниток для вышивания и лежала подушечка, вся утыканная иголками и булавками, словно ощетинившийся ежик. Неподалеку был письменный стол с принадлежностями для письма. Рядом стоял книжный шкаф. У самой дальней стены возле дверей было большое зеркало. Перед зеркалом стояли две малышки и разговаривали. Одна была в синем платье из блестящей шелковой материи с таким же шелковым пояском, завязанным сзади бантом. У нее были голубые глаза и темные волосы, заплетенные в длинную косу. Другая была в пестреньком платье с розовыми и фиолетовыми цветочками. Волосы у нее были светлые, почти белые, спускавшиеся на плечи волнами. Она надевала перед зеркалом шляпу и все время трещала, как сорока. Такая противная шляпа. Как ни надень, все нехорошо. Мне хотелось сделать шляпу с широкими полями, но материи не хватило и пришлось сделать с узкими. А когда поля узкие, то лицо кажется круглым, а это не так уж красиво. Довольно тебе перед зеркалом вертеться. Терпеть не могу, когда перед зеркалом вертится, сказала голубоглазая малышка. А для чего, по-твоему, зеркала выдумали? Отвечала светловолосая. Надев шляпу чуть ли не на самый затылок, она откинула голову назад и, прищурив глаза, стала смотреться в зеркало. Незнайке стало смешно. Он хрюкнул, не удержавшись от смеха. Светловолосая отскочила от зеркала и подозрительно стала смотреть на Незнайку. Но Незнайка закрыл глаза и притворился спящим. Он слышал, как обе малышки, стараясь не стучать каблучками, подошли к кровати и остановились неподалеку. «Мне послышалось, будто он что-то сказал», — услышал Незнайка шепот. «Должно быть так просто», — почудилось. «Когда же он очнется? со вчерашнего дня лежит без сознания. Другой голос ответил: «Медуница не велела его будить. Сказала, чтобы я позвала ее, когда он сам проснется». «Что это за медуница?» — подумал Незнайка, но не подал виду, что слышит их разговор. «Какой храбрый малыш!» — снова послышался шепот. «Подумать только!» — полетел на воздушном шаре. Незнайка услышал, что его назвали храбрым, и его рот сам с собой разъехался чуть ли не до ушей. Однако он вовремя спохватился и сдержал улыбку. «Я приду позже, когда он проснется», — продолжал голос. «Мне так хочется расспросить его про воздушный шар. А вдруг у него сотрясение мозга?» «Дудки», — подумал Незнайка, — «никакого сотрясения мозга у меня нет». Светловолосая попрощалась и ушла. В комнате стало тихо. Незнайка долго лежал с закрытыми глазами, навострив уши. Наконец он приоткрыл один глаз и увидел склонившуюся над ним голову голубоглазой малышки. Малышка приветливо улыбнулась, потом нахмурилась и, погрозив пальцем, спросила: «Это вы всегда так просыпаетесь? Сначала один глаз откроете, потом другой?» Незнайка кивнул головой и открыл другой глаз. «Значит, вы вовсе не спите?» «Нет, я только что проснулся». Незнайка хотел еще что-то сказать, но малышка приложила к его губам пальчик и сказала: «Молчите, молчите, вам нельзя разговаривать, вы очень больны». «Вовсе нет». «Откуда вы знаете, вы разве доктор?» «Нет». «Вот видите, а говорите, вы должны лежать смирно, пока я не позову врача». «Как ваше имя?» «Незнайка». «А ваше?» «Меня зовут Синеглазка». «Хорошее имя», — одобрил Незнайка. «Очень рада, что вам оно нравится. Вы, как видно, воспитанный малыш». Лицо Незнайки расплылось в улыбке. Он был очень доволен, что его похвалили, потому что его почти никогда никто не хвалил, а все больше бронили. Малышей поблизости не было, и Незнайка не боялся, что его станут дразнить за то, что он водится с малышкой. Поэтому он разговаривал с Синеглазкой вполне свободно и вежливо. «А как зовут ту другую?» — спросил Незнайка. «Какую другую?» «С которой вы разговаривали, такую красивую, с белыми волосами». «О!» — воскликнула Синеглазка. «Значит, вы уже давно не спите?» «Нет, я только на минуточку открыл глаза, а потом сейчас же снова заснул». «Неправда!» «Неправда!» — покачала головой Синеглазка и нахмурила брови. «Значит, вы находите, что я недостаточно красива?» «Нет, что вы!» — испугался Незнайка. «Вы тоже красивы. Кто же из нас красивее, по вашему мнению, я или она?» «Вы». «Я она. Вы обе очень красивы». «Вы жалкий лгунишка, но я вас прощаю», — ответила Синеглазка. «Вашу красавицу зовут Снежинка. Вы ее еще увидите. А теперь довольно. Вам вредно много разговаривать. Лежите смирно и не вздумайте вставать с постели. Сейчас я позову медуницу». «А кто это медуница?» «Медуница — наш врач. Она будет лечить вас». Синеглазка ушла. Незнайка сейчас же вскочил с постели и принялся искать свою одежду. Ему хотелось поскорее убежать, так как он знал, что врачи любят угощать своих больных касторкой и мазать их йодом, от которого страшно щиплет тело. Одежды поблизости не оказалось, но его внимание привлекла кукла, которая сидела на маленькой скамеечке, прислонившись спиной к стене. Незнайке захотелось тут же разломать куклу и посмотреть, что у нее внутри, вата или опилки. Он забыл об одежде и принялся искать нож, но в это время увидел свое отражение в зеркале. Бросив куклу на пол, он стал корчить перед зеркалом гримасы, разглядывая свое лицо. Насмотревшись как следует, он сказал: «А я тоже красивый, и лицо у меня не очень круглое». Тут за дверью послышались шаги. Незнайка быстро юркнул в постель и накрылся одеялом. В комнату вошли Синеглазка и другая малышка в белом халате и белой шапочке с небольшим коричневым чемоданчиком в руках. У нее были пухлые румяные щечки. Серые глазки строго смотрели из-за круглых роговых очков. Незнайка понял, что это и есть Медуница, о которой ему говорила Синеглазка. Медуница подвинула к постели Незнайки стул, поставила на него свой чемоданчик и, покачав головой, сказала: «Ах, эти малыши! Вечно они придумывают разные шалости. Ну скажите, пожалуйста, зачем вам понадобилось летать на этом воздушном шаре? Молчите, молчите. Знаю, что вы скажете, я больше не буду. Все малыши говорят это, а потом снова начинают шалить». Медуница открыла чемоданчик, и в комнате сразу запахло не то йодом, не то другим каким-то лекарством. Незнайка боязливо поежился. Медуница повернулась к нему и сказала: «Встаньте, больной!» Незнайка начал вылезать из постели. «Не надо вставать, больной!» – строго сказала Медуница. «Я ведь велела вам сесть!» Незнайка пожал плечами и сел на постель. «Не нужно пожимать плечами, больной!» – заметила Медуница. «Покажите язык!» «Зачем?» «Покажите!» «Покажите, так надо!» Незнайка высунул язык. «Скажите «а!» «А!» – протянул Незнайка. Медуница достала из чемодана деревянную трубочку и приставила к груди Незнайки. «Дышите глубже, больной!» Незнайка принялся сопеть, как паровик. «Теперь не дышите!» «Гы-гы-гы!» – протянул Незнайка, трясясь от смеха. «Чему вы смеетесь, больной?» «Кажется, я ничего смешного не сказал». «Как же я могу совсем не дышать?» – спросил Незнайка, продолжая хихикать. «Совсем не дышать вы, конечно, не можете, но на минутку задержать дыхание ведь можно?» «Можно», – согласился Незнайка и перестал дышать. Окончив осмотр, Медуница села за стол и принялась писать рецепт. «У вашего больного на плече синяк», – сказала она Синеглазке. «Пойдите в аптеку, там вам дадут медовый пластырь. Отрежьте кусочек пластыря и приложите к плечу больного. И не разрешайте ему вставать с постели. Если он встанет, то переколотит у вас всю посуду и разобьет кому-нибудь лоб. С малышами нужно обращаться построже». Медуница спрятала в чемодан свою трубочку и еще раз строго взглянув на Незнайку, ушла. Синеглазка взяла со стола рецепт и сказала: «Слышали? Вам надо лежать». В ответ на это Незнайка скорчил унылую физиономию. «Нечего строить гримасы. И не вздумайте искать свою одежду. Она у меня хорошо спрятана», — сказала Синеглазка и вышла из комнаты с рецептом в руках. Глава 12. Новые знакомые. Когда Синеглазка ушла, Незнайка полежал немного, потом вспомнил, что решил посмотреть, из чего сделана кукла, и уже хотел встать, но тут за дверью снова раздались шаги и послышался чей-то шепот. «Где он?» «Там». «Что он делает?» «На кровати лежит». «Мертвый?» «Нет, кажется, живой. Дай-ка мне посмотреть». «Подожди». Незнайка взглянул на дверь и заметил, что кто-то подглядывает в замочную скважину. «Ну, пусти, жадина. Мне ведь тоже хочется посмотреть», — послышался снова шепот. «Вот не пущу, раз жадиной называешь». За дверью послышалась возня. «Ты не толкайся, не толкайся», — раздалось сердитое шипение. «Вот толкни еще раз, я тебя за волосы оттаскаю, а я тебя за косы и еще ногой пихну». Незнайке захотелось посмотреть, кто там спорит. Он вскочил с постели и быстро распахнул дверь. Раздался глухой удар, и Незнайка увидел перед собой двух малышек. Они отскочили в сторону, схватились за лбы руками и с испугом смотрели на Незнайку. У одной на передничке был вышит зеленый зайчик, у другой красная белочка. Они обе, как по команде, заморгали глазами, заплакали и, повернувшись, стали подниматься по узенькой деревянной лестнице, которая была по правую сторону двери. «А!» — громко ревела малышка с коротенькими косичками, которые торчали у нее на затылке в разные стороны. «У!» — вторила ей другая с большим голубым бантом на самой макушке. Незнайка почесал затылок рукой и буркнул себе под нос. «Вот история. Кажется, я их здорово дверью двинул». Боясь еще чего-нибудь натворить в незнакомом доме, Незнайка залез в постель и решил вздремнуть, но в коридоре снова послышались шаги. Дверь отворилась, и в комнату заглянула новая малышка. У нее были волосы кудряшками, веселые озорные глаза и лукавая рожица с остреньким носиком. «Малыш!» — закричала она. «Забияка!» Незнайка подскочил в постели от неожиданности. Дверь тут же захлопнулась, и послышался стук быстро удалявшихся шагов. Незнайка пожал плечами и проворчал с презрением: «Воображуля!» Он опустил голову на подушку и даже начал дремать, но тут дверь снова открылась, и в комнату опять заглянула эта же малышка с кудряшками. «Забияка!» — закричала она. «Ха-ха-ха!» Дверь моментально захлопнулась, Незнайка вскочил с постели и выбежал в коридор, но там уже никого не было. «Ладно», — проворчал Незнайка с угрозой. Он взял с письменного стола деревянную лейку и притаился за дверью. Ждать пришлось недолго. Скоро в коридоре послышались шаги. Незнайка поднял линейку повыше, дверь отворилась. В комнату вошла синеглазка и сразу получила линейкой удар по лбу. «Ай!» Синеглазка схватилась рукой за лоб. «Вы зачем линейкой деретесь?» — закричала она. «Теперь у меня на лбу синяк вскочит». «Может быть, синяк еще и не вскочит», — ответил Незнайка, смущенно вертя линейку в руках. «Нет, вскочит, вскочит. Вы знаете, какая я нежная? Вы меня пробкой ударьте, и сразу же будет синяк». «Можно приложить кусочек пластыря», — придумал Незнайка. «Вы ведь принесли из аптеки пластырь?» «Я для вас принесла». «Хватит на всех», — ответил Незнайка. Он взял пластырь и разрезал ножницами на 4 части. «Приклеивайте скорее», — волновалась Синеглазка. «Вот сюда, сюда». Она подставила лоб и показывала пальцем, куда наклеить пластырь. Незнайка приклеил пластырь, но, увидев, что он приклеился косо, принялся отдирать его. «Осторожнее, осторожнее!» — кричала Синеглазка. «Вы мне весь лоб измажете этим гадким пластырем». «Теперь хорошо», — сказал Незнайка, окончив работу. Синеглазка подбежала к зеркалу. «Хорошо, нечего сказать. Вдруг меня кто-нибудь увидит с этим пластырем на лбу. Ну-ка покажите ваше плечо. Где ваш синяк?» Синеглазка принялась приклеивать кусочек пластыря к плечу Незнайки. «Я совсем не хотел ударить вас», — сказал Незнайка. «А кого?» Незнайка хотел сказать, что его дразнила незнакомая малышка, но сообразил, что это будет ябедничество. «Никого», — ответил он. «Я просто хотел попробовать, можно ли этой линейкой кого-нибудь стукнуть». «Вы, малыши, только и думаете, как бы кого-нибудь стукнуть. А когда вас самих стукнут, вам это не очень нравится». «Вы чего улыбаетесь? Вам смешно, потому что у меня пластырь на лбу». Она снова подошла к зеркалу. «Действительно, это очень смешно, когда на лбу такой 4-угольник. А вы его кружочком вырежьте», — посоветовал Незнайка. Синеглазка отклеила пластырь, обрезала ножницами в виде кружка и приклеила обратно на лоб. «Вам кажется, что так лучше?» — повернулась она к Незнайке. «Конечно», — подтвердил Незнайка. «По-моему, вам даже идет». Прищурив глаза, Синеглазка стала смотреться в зеркало. «А теперь отдайте мои штаны и рубашку», — попросил Незнайка. «Пойдите умойтесь, а потом и одежду получите». Синеглазка привела Незнайку на кухню. Там был на стене умывальник. Рядом на гвозде висело полотенце и лежали на полочке мыло и зубной порошок. «Вот вам щетка, вот зубной порошок. Будете чистить зубы», — сказала Синеглазка, протягивая Незнайке зубную щетку. «Терпеть не могу зубной порошок», — проворчал Незнайка. «Это почему же?» «Невкусный». «Так ведь вам же не есть его?» «Все равно. Он за язык щиплет». «Пощиплет и перестанет». Незнайка нехотя принялся чистить зубы. Проведя два раза по зубам щеткой, он скорчил отчаянную гримасу и стал плеваться. Потом сполоснул рот водой и начал намыливать мылом руки. Вымыв руки, он положил мыло на полочку и стал мыть лицо. «И лицо надо с мылом», — сказала Синеглазка. «Ну его», — ответил Незнайка, — «мыло всегда в глаза лезет». «Нет уж, пожалуйста», — строго сказала Синеглазка, — «иначе не получите одежду». «Нечего делать». Незнайка намылил лицо мылом и поскорее принялся смывать мыло водой. «Брррр», — вздрагивал он, — «какая холодная вода». Кое-как сполоснув лицо, он протянул вперед руки и, не открывая глаз, принялся шарить руками по стенке. Синеглазка глядела на него, еле удерживаясь от смеха. «Что вы ищете?» «Полотенце», — ответил Незнайка, трясясь от холода. «Зачем же искать с закрытыми глазами? Откройте глаза!» «Как же их открыть, когда мыло проклятое и без того лезет? А вы бы смыли его хорошенько!» Синеглазка сняла со стены полотенце и протянула Незнайке. Незнайка повозил полотенцем по лицу и только после этого решился открыть глаза. «Ну вот, теперь вы стали не в пример чище и даже красивее», — сказала Синеглазка, и, заметив отпечатавшиеся на полотенце следы грязи, закончила. «Но в следующий раз вам придется мыться лучше. Это только на первый раз я вам делаю снисхождение». Она принесла Незнайкину одежду и сказала: «Одевайтесь и приходите наверх пить чай. Вы, наверное, уже проголодались?» «Просто ужас, до чего проголодался», — признался Незнайка. «Кажется, целого слона съел бы». «Ах, бедный, ну приходите скорей, мы вас ждем».